Перевод стиха. О, лучший из Бхарат, Арджуна, четыре типа праведных людей праведно, преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Комментарий Шрилы Прабхупады. В отличие от неверующих, люди, признающие регулирующие принципы, изложенные в шастрах, именуются сукритина, или те, кто подчиняются правилам и предписаниям шастр, моральным и общественным законам, и кто более или менее преданы Всевышнему Господу. Такие люди подразделяются на четыре категории. Те, которым случается страдать, те, которые нуждаются в деньгах, те, которые иной раз проявляют любознательность, и те, которые иногда стремятся к познанию абсолютной истины. Эти люди при различных обстоятельствах приходят к преданному служению Всевышнему Господу. Они не являются чистыми бхактами, ибо хотят, чтобы в обмен на преданное служение осуществилось какое-то их определенное желание. Чистое преданное служение не сопровождается стремлением к материальной выгоде. Бхактира Самрита Синдху чистая преданная любовь определяется следующим образом. Анья билашита шуньям гьяна карма джанавритам анукульенна кришна нушиланам бхактир уттама. Нужно служить Всевышнему Господу с трансцендентальной любовью и преданностью, не имея стремления к материальным приобретениям или выгоде, достигаемым посредством кармической деятельности или философских спекуляций. Это называется чистым преданным служением. Когда люди, относящиеся к этим четырем категориям, приходят к преданному служению Всевышнему Господу и достигают полного очищения, общаясь с чистыми бхактами, они также становятся чистыми бхактами. Что же касается неверующих, то для них преданное служение очень затруднительно, ибо их жизнь эгоистична, беспорядочна и лишена духовных целей. Тем не менее, даже среди них попадаются такие, которые по воле случая, встретившись с чистым бхактой, сами становятся чистыми бхактами. Люди, постоянно заняты деятельностью ради выгоды, приходят к Господу, когда их одолевают материальные несчастья. И тогда они вступают в общение с чистыми бхактами. И вследствие перенесенных страданий становятся преданными слугами Господа. Неудовлетворенные люди также иногда приходят к общению с чистыми бхактами, и у них появляется интерес к познанию Бога. Аналогичным образом, когда философы терпят поражение во всех областях знания, у них иногда возникает желание узнать о Боге, и они приходят ко Всевышнему, чтобы преданно служить Ему и тем самым превзойти знания о безличном Брахмане, локализованной параматме, и обрести личностное представление о Боге милостью Всевышнего Господа или живого чистого бхакты. Как правило, когда страдающие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах освобождаются от материалистических желаний, и когда они полностью осознают, что материальное вознаграждение не имеет ничего общего с духовным ростом, они становятся чистыми бхактами. До тех пор, пока такая стадия очищения не достигнута, бхакты, служащие Господу на трансцендентальном уровне, несут на себе отпечатки кармической деятельности, стремятся к мирскому знанию и тому подобное. Необходимо преодолеть все это для того, чтобы появилась возможность подняться на ступень чистого преданного служения. Чатурвита баджанте мам джана сукритино джуна арто джигьясур артхарти гьянича бхаратаршабха. О, лучший из Бхарат, Арджуна, четыре типа праведных людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Седьмая глава называется «Знание Абсолюта», текст 16. Здесь Кришна научно перечисляет, кто привлекается сознанием Кришны, сознанием Бога как таковым. Речь даже не идет о какой-то форме религии, сам принцип обращения к Богу. Религия может быть любая. Концепция Бога одна и та же во всех религиях. В этом сходятся все религии, что Бог — это верховный повелитель, верховный управляющий, обладающий полной властью, тот, кому необходимо подчиниться. И здесь имеется в виду этот самый принцип, не то что принятие формально какой-то группы религиозной, то есть секты, религия. Имеет в виду обращение к Богу, так или иначе. Здесь насчитывается 4 типа людей, которые склонны именно обращаться к Богу. И почему так происходит в материальном мире? То есть, другими словами, мы видим, что людей, в принципе, вынуждает это делать сама же материальная природа. Но они должны иметь какой-то благочестивый запас деятельности для того, чтобы обратиться к Богу. Например, мы видим, что материальная природа вынуждает человека страдать. Болезни могут быть, старость, смерть, другие страдания от климатических условий, другие живых существ, от собственного ума. Всегда какие-то страдания есть. Материальная природа заставляет страдать живое существо. Также кто-то может нуждаться в каких-то материальных деньгах, вещах, приобретениях. Всю жизнь работать очень тяжело ради этой цели, просто поддерживать себя и так, и не иметь толком ничего. И он также будет испытывать такой вид страдания. И так он будет также думать о Боге. Думать, почему так все, почему так несправедливо со мной, Господи? За что я так наказан? Я работаю как животное всю жизнь. Я ничего не имею, другие люди имеют все, даже не работая. Почему со мной так происходит? Он обращается к Богу, начинает молиться. Или человек, который страдает, он видит из опыта жизни, что страдания никто не может прекратить. Мы видим, что люди, которые обращаются к Богу с такими мотивами, обычно пожилые люди. Пожилые женщины, старушки какие-то или старички, обычно они, их много можно видеть в церкви. Они имеют просто опыт страданий. Также они имеют опыт, что страдания не может прекратить ни медицина, ни наука, ни государство, ни власти, ни близкие родственники. Они видят, что дети, несмотря на хорошо развитую медицину, все же болеют, даже иногда умирают. Они имеют опыт, этот старые люди, они видели все это. Поэтому они идут в церковь, на всякий случай крестят их там, ставят свечку, что-то просят у Бога за здоровье или за упокой душу, или что-то еще. Они это делают на всякий случай, потому что не остается другого выбора. У них опыт, что на самом деле никто не может представить такую защиту человеку. Это просто материальный опыт, мы говорим, который дает материальная природа. Живя в материальной природе, в этом окружении, человек постепенно приобретет этот опыт, что есть какие-то высшие законы, высшая сила, которая вынуждает живое существо страдать или наслаждаться, независимо от его воли. Иногда даже бывает страдания сквозь смех, смех сквозь слезы. Это очень удивительно, трудно это объяснить, как иногда воздействует материальная энергия, как хитросплетение кармы заставляет человека то плакать, то радоваться, то одновременно радоваться и плакать. И так все эти надежды сводятся к тому, что человек терпит крах, либо в финансовых вопросах, например, таких людей очень много, которые получают пенсию и не могут прожить на эту пенсию, не так ли? Это финансовые проблемы. Некоторые из них, однако, мы видим, продают, занимаются наркобизнесом в этом возрасте. Мы видим там старушки какие-то, это в многих городах можно видеть, они продают водку, сигареты. Их вынуждает жизнь что-то делать, как-то зарабатывать деньги. Они подражают этим молодым людям, которые занимаются таким крутым бизнесом. И эти все старушки тоже становятся такие крутые бизнесменши, они выходят. Здесь не об этих речь идет, людях. Мы видим, что даже пожилые люди, приобретя опыт материальной жизни, могут быть неблагочестивы. Здесь речь идет о 4 типах благочестивых людей. Благочестивый человек обязательно в трудности обратится к Богу, во всяком случае вспомнит о нем. Неблагочестивый попытается продолжать жить с помощью обмана, хитрости, как-то манипулировать, как-то приспосабливаться. Неблагочестивый человек, он будет просто воровать всю жизнь. Также он будет совершать другие виды преступлений. Но здесь имеется в виду 4 типа благочестивых людей. Почему одни благочестивы, другие неблагочестивы? В чем дело? Также есть различия в прошлой деятельности, в карме этих людей. Один благочестивый, другой неблагочестивый. Что это означает? Разная карма. Тот человек, который совершал когда-то греховные действия, постепенно становится не склонен к благочестивой деятельности вообще. Это очень интересный момент. Как это называют? Нужно сделать только один шаг в эту сторону, а потом все уже очень легко. Один шаг только нужно сделать в эту сторону преступной деятельности, все остальное происходит автоматически. Само желание праведной жизни кажется смешным в этом случае. Поскольку круг общения такого человека сводится к тому, что он видит своих, чужих, врагов, друзей, он сразу же запутывается в двойственности. И очень трудно ему понять абсолютную платформу. Очень трудно понять какую-то высшую волю во всем этом. Во всем он видит лишь свои желания и свои представления. Такова преступная деятельность. Во всем человек руководствуется только своими желаниями, если он занят преступной деятельностью. Есть четкое представление «свой и чужой», «враг и друг». Но на духовной платформе этих представлений не существует. Эти представления всего лишь измышления ума. Никто не друг и не враг на самом деле. Мы просто думаем таким образом, что кто-то наш друг или кто-то наш враг. Но на самом деле все это очень часто меняется, поскольку живое существо воплощается в различных телах. Иногда оно живет в этой жизни с другом, который в следующей жизни становится врагом. Иногда враг в этой жизни, в следующей жизни становится собственным ребенком, сыном. Это все измышления. Человек лишь только так думает. Интересно то, что рождаясь в этом мире, человек, ребенок не думает «друг и враг». Он не имеет таких представлений «друг и враг». Все друзья. Не так ли? Ребенок очень доверчив. Все для него друзья. Это естественная психология. Если мы хотим жить спокойно, мирно, то это самая лучшая концепция. Все друзья. Все братья. Но, занимаясь преступной деятельностью, эта концепция становится искусственной. Мы же видим, что это не так. Потому что я должен быть наказан, и есть враги поэтому, которые хотят наказать меня. Но я, собственно говоря, может быть и виноват, но не очень, потому что все заняты преступной деятельностью. И такой человек видит все сквозь преступную деятельность, сквозь призму преступной деятельности весь мир. Он в каждом видит преступника в той или иной степени. Поэтому он оправдывает на каждом шагу свои поступки и действия. И вообще сама склонность к благочестивой деятельности у него ослабевает. Практически сводится к нулю. Чем более человек больше совершает греховных поступков, тем труднее ему начать совершать благочестивую деятельность. Это степень греховности. Тем не менее, в расчет идет здесь также неосознанная благочестивая деятельность, которая называется агьяна сукрити. Человек может неосознанно совершить благочестивый поступок. Один, другой, третий. Это также карма скапливается, которая также дает ему некоторые преимущества. Это зависит от того, какая благочестивая деятельность совершается. Различная сила из благочестия. Смотря какие цели у человека. Например, можно дать какие-то деньги нищему человеку на улице. И это будет выглядеть благочестиво. Например, да, это написано, это благочестие, но благочестие бывает в гунах материальной природы. Есть благочестивые в гуне страсти, в гуне невежества, в гуне добродетели. И есть добродетель, который называется в невежестве. Когда человек дает нищему деньги на улице, вот это добродетель в невежестве. Давая эти деньги, он не знает, как он использует эти деньги. Это и есть невежество. Сами по себе деньги описываются в шастрах. Это плохая карма. Деньги, они связаны с чувственными наслаждениями. Это грязное, нечто что-то очень грязное, это плохая карма. Поэтому если человек принимает деньги и использует их для чувственного наслаждения, он разделяет эту карму с тем, кто дал ему эти деньги. Вы даете нищему деньги, он принимает интоксикацию на эти деньги, и вы разделяете с ним эту карму. Это добродетель в невежестве, говорится. Есть добродетель в страсти. Когда мы даем какому-нибудь человеку, который нуждается в помощи, может быть, это наш близкий знакомый, или это также какой-то влиятельный человек, порядочный человек, просто попал в трудное положение, и мы хотим помочь ему. Да, мы даем деньги и думаем, я ему помогу, а завтра он мне поможет. Конечно, должен ему помочь, потому что завтра он мне поможет, этот человек. Это в гуне страсти. Мы рассчитываем на какую-то выгоду, что этот человек будет как бы обязан мне. Он влиятельный человек. Если я ему помогу, я что-то буду иметь с этого. И даже если ничего не буду иметь, то в глазах общества я буду цениться, что я добродетельный человек. Это гуна страсти. Это также можно видеть в гуне страсти и невежества. Но в гуне добродетели человек дает, совершает благочестивую деятельность без желания выгоды, из чувства долга и по назначению, достойной личности и на достойные цели. Какие-то цели, какие-то личности описаны в шастрах, что именно деньги, какие-то драгоценности, золото, допустим, или какие еще есть ценности, коровы в обществе, это очень ценные животные, нужно давать брахманам. Дарят брахманам. Но продают вайшьям. Вайшьям никто не дарит. Продают вайшьям. Иногда кшаты берут в форме налога эти вещи, но дарят именно, благочестие совершают брахманам. Почему? Самые благие цели. Потому что брахманы используют эти деньги для того, чтобы служить Верховному Господу. Это высший добродетель. И люди, которые неосознанно, даже неосознанно совершили хотя бы несколько таких поступков и жертвовали брахманам какие-то хорошие вещи для того, чтобы поддерживать их существование, для того, чтобы развивалось сознание Кришны, они совершают эту агьяна сукрити, даже неосознанно, но это благочестивая деятельность, которая также накапливается в жизни человека. Это один из планов Шрилы Прабхупады, чтобы было так, чтобы книги продавались, книги Шрилы Прабхупады должны продаваться. И он не называл это, ну, как таковой продажей, это выглядит как продажа, но на самом деле происходит обмен, причем обмен любовный. Необходимо это заметить, что преданно распространяя книги, дают это всегда с любовью человеку, эти книги. Это необычная торговля. Потом происходит любовный обмен. Преданный дает книгу, где есть трансцендентальное знание, самое необходимое человеку. С любовью, с желанием помочь. Человек в обмен дает пожертвования, какие-то деньги. Обмен. Преданный дает книги, человек дает деньги. Это обмен на самом деле. Здесь можно видеть, что преданный, который дает книгу, не думает о какой-то выгоде. Поскольку преданный, тот, кто распространяет книги Шрилы Прабхупады, думает только об одном – о расширении миссии. Итак, это высший добродетель. Он не требует ничего взамен от этого. Эти пожертвования этот преданный приносит в храм и отдает. Потом президент, скажем, или другие лидеры, они делят эту прибыль пополам, эти деньги пополам. И часть этих денег идет снова на печатание книг, половина. И половина идет на развитие центров, на строительство храмов, на устройство благотворительных программ в сознании Кришны. Можно себе представить, как используются здорово деньги этого человека, который покупает книгу Шрилы Прабхупады. Он даже сам об этом может ничего не знать. Наилучшим образом, все полностью, до копейки используется по назначению. Это означает, что он дает достойно личности, достойное время и на достойные цели. Это очень большая благочестивая заслуга для человека, хотя и неосознанная. И, конечно же, бывает такое иногда, что люди, послушав немного на улице, о чем эти книги, и поверив этому преданному, что действительно он исполняет миссию, если он встречается с таким хорошим преданным, и он начинает доверять ему, они иногда дают гораздо больше денег. Таких случаев очень много. Даже сейчас. Даже сейчас, когда денег практически нет во многих местах. Некоторые люди склонны давать много, больше денег, в два раза больше денег. Некоторые покупают просто еще несколько комплектов, чтобы дарить кому-то. Это уже осознанная благочестивая деятельность. Иногда их побуждают сами преданные. Мы видим, что люди, они действительно греховны, поскольку такова жизнь. Каждый совершает множество грехов ежедневно. Все эти грехи связаны с приемом интоксикации, дурманивающих веществ, с незаконным сексом, с мясоедением, каждый ест мясо. И какими-то азартными играми в обществе они также есть. Какие-то игры, эти дома, казино, не знаю, лотереи, да что угодно, там, спорт, лото, но я не знаю, что сейчас. Какие-то молниеносные какие-то там эти розыгрыши, как же делаются. Каждый немножко находится в возбуждении, ищет, где деньги, эти игровые автоматы и так далее. Все это полностью пропитано греховной деятельностью, полностью. Вся жизнь сейчас такая. И люди не имеют возможности в этой жизни, просто нет условий совершить какое-то благочестие. Даже когда идут деньги нищему на улице, это не считается полностью благочестивым, чистым поступком, поскольку связан с невежеством. Поскольку эти нищие, они не используют правильно эти деньги. И вот эта кали-юга, когда описывается, создаются эти условия, которые называются угра-карма. Угра-карма означает, что мы даже ничего не можем толком изменить в этом обществе. Любая попытка сделать что-то хорошее приводит к еще худшим последствиям. К еще худшим последствиям. Борясь за мир, они развязывают войну, например. Так происходит в кали-югу. Так много греховных действий, такая сильная привязанность сейчас к телу человека, к этому телу, к нации к своей, к этой культуре, которая сформирована искусственно в этих условиях, создана, культура чувственных наслаждений буквально. Как трудно в этом смысле распространять духовное знание. Поэтому необходимо просто людей побуждать на какую-то благочестивую деятельность. Это также хорошо. Например, быть вегетарианцами. Это просто благочестивая жизнь, чистая жизнь. Через некоторое время они смогут очиститься и просто понять, что есть какое-то высшее предназначение. Все дело в том, что это мясоедение, оно очень пагубно отражается на сознании человека. Практически он не может ничего понять в сознании Кришны, пока не откажется от мяса. Очень трудно. Иногда под влиянием какой-то святой личности он может осознать на какое-то мгновение, да, все логично и правильно, я должен служить Богу, что-то делать для Него. Но у него не будет никакой решимости, никакого личного понимания, почему он должен и как он должен это делать. Он будет думать, да, это должно быть, и должны быть святые, вот хорошо, что есть какие-то святые, вот слава Богу, что хоть есть такие люди. Но свою жизнь он не сможет изменить, пока не откажется от мяса, от интоксикации, от незаконного секса и азартных игр. И мы видим, что это для общества очень-очень трудно. Но тем не менее, желание обратиться к Богу у благочестивых людей есть, оно как духовный инстинкт, спонтанное, естественное. Все дело в том, что они попадают в трудности, каждый человек попадает в трудность. И благочестивый автоматически обращается к Богу. Здесь даются 4 примера, в каком случае они обращаются к Богу. Есть такой тип людей, которые очень простые, они просто работают. Они думают, что счастье в хорошем труде, в честном. В принципе, это простые очень люди, нормальные, очень простые, которые очень легко обмануть. Это класс шудр. Знаете, класс шудр очень легко обмануть. Просто говорите им, печатайте в газете или что-то там такое, работайте, в будущем вы получите очень много. И они будут работать. Они очень доверчивы, они как дети. Это очень простые люди. И они умеют работать на самом деле. И даже когда вы не платите, а просто обещаете, они продолжают работать. Как везде на Урале и в Сибири. Все заводы стоят практически. Какие-то люди все-таки там работают. Денег не получают уже по полгода, даже больше, по году. Но поскольку им обещают, они продолжают работать. Все. Их очень легко обмануть, таких людей. И поэтому они будут думать, ну почему мне все не складывается? Я честно работаю, действительно. Я честный человек. Они так часто говорят, я честный человек, мой отец тоже честный человек. Мы работали, мы ничего не воруем. В чем мы виноваты? Иногда не могут так прийти к Богу и спросить, в чем я виноват? Помоги мне, пожалуйста. Почему он должен так тяжело работать и все равно страдать? Он в беде. Он находится в беде, он нуждается в деньгах. Хотя здесь имеется в виду, что тот, кто именно нуждается в деньгах, это уже класс не шудра, а класс вайшев. Имеется в виду тот, кто страдает много, много работает, страдает, болеет, большая семья и так далее. Много страданий у людей. Это класс шудра, они не хотят страдать, они обращаются к Богу, говорят, ну нет никаких сил, помоги как-нибудь. Вайшья же по природе вайшья, он стремится разбогатеть, но не получается, он терпит разочарование одно за другим, также обращается к Богу, чтобы тот помог как-то дать ему хлеб насущный. Так трудно он думает, может быть, Бог мне поможет. Или он человек кшатри, и тогда он будет просто любознательным, он просто заинтересуется, что это за религия, какая-то странная религия на самом деле. Есть множество людей, которые ездят в Индию, непреданные. И они едут только из любопытства. И можно видеть их темперамент кшатрия именно. Они очень любознательны по природе. Это природа кшатрия, любознательность. Раджа гуна. Гуна страсти, значит, человек любознательный, чего-то ищет нового всегда. Какая-то новая информация, что-то свежее, что-то удивительное, новые страны, путешествия. Некоторые любят это. Это любознательность, любопытство. Как там живут люди. И они ходят по всем этим храмам, раскрыв рот. Они с большим удивлением обходят тоже холм Гавардхан. На Радхакун приходят, все это снимают, сфотографируются, им это все это очень нравится. С индусами в обнимку там снимаются. Или на слона забираются, оттуда снимаются. И они также смотрят, о, да тут всерьез на самом деле. Люди действительно поклоняются божествам. Целая страна религиозная такая, удивительно. Мы такого никогда не видели. А почему так? Тут есть какие-то разумные люди, они спрашивают, можно с кем-то поговорить, они заходят в храм. А что это у вас за религия? А в кого вы верите? А почему вы в это верите? И так они могут заинтересоваться просто заинтересоваться, что же это такое, почему? Много людей на самом деле, большинство людей в мире верующие. Хотя сам я на самом деле никогда до этого большого значения этому не придавал. И особенно они были удивлены, когда приходили в какой-нибудь храм Вриндавана, скажем, Кришна Баларам. Он выглядит как индийский храм, это храм Искон. И эти люди не знают, что такое храм Искон, они думают, это Индия. Зайти туда, они видят, что там русские люди в Тхоте. Поклоняются божествам, поют. Не только русские, американцы, французы из Германии, из Австралии. Это их шокирует. Они говорят, как, а что это за религия? Это индийская или не индийская? И так они интересуются, им показывают книги, они что-то покупают. Да, мы почитаем. Это тоже благочестивые люди. Они любознательные. И особенно они могут прийти, скажем, на какую-то программу и подумать, странно, в России совершенно другая культура какая-то появляется. Почему? И начнут читать эту книгу. Надо им доказать, что это все неправильно, они думают. Надо сначала прочитать, изучить, а потом доказать все это. Я знаю несколько человек, которые так пришли в сознание Кришны. Один даже пришел на мою программу, это было в Владивостоке, именно с той целью, чтобы доказать, что это все неправильно. Послушав лекцию, он подумал, я пока не готов доказывать, но я должен прочитать Гиту. Через месяц, когда он прочитал Гиту, он стал повторять Хари Кришна мантру. Вот его можно отнести вот к такой категории. Он был любознателен, он попытался как-то спорить с этим, отстоять истину, и он отстоял истину, нашел истину. Итак, любознательность — это лучше, чем просто страдания какие-то. Но еще лучше четвертая категория, которая здесь описывается, это редкие люди очень, которые действительно стремятся к знанию, к самоосознанию, чтобы постичь абсолютную истину. Их не так много в обществе на самом деле. Они хотят какой-то отреченной жизни на самом деле. Их не интересует кармическая деятельность, например. Они думают, они на платформе ума, они думают, почему это все так, почему не так, откуда то, откуда это, откуда я, в чем смысл жизни. У них всегда что-то там варится, какой-то бульон кипит, что-то там происходит, полны каких-то идей, спекуляций, что-то там пишут всегда. Опять думают, сидят, что-то читают, там пометки делают, опять слушают и так далее. Гьяни, платформа ума, думают, они мыслители. Мыслителей мало в обществе, настоящих мыслителей. Те, которых мы видим мыслители иногда в тамагуне, они иногда напоминают эти гьяни, но это не гьяни. Гьяни действительно имеют способности умственные. Не то, что любой, отрастив бороду, вот такую большую, одев очки и что-то там записывая, размышляя, становится гьяни. Нет, он должен иметь действительно недюжинные способности и опыт прошлой жизни очень большой. Это очень старая джива в материальном мире. Не каждый сможет стать гьяни. Те, у кого проявляется просто желание наслаждаться в этом материальном мире, это не может быть гьяни никогда. Гьяни уже устал от чувственных наслаждений. Он даже в юношестве не привлекается этим, поскольку в прошлых жизнях уже набил оскомину давным-давно. Он уже знает, тут счастья не было. У него внутри он знает, не привлекается, не нравится ему это все. Работать? Ради чего работать? Не хочу работать. Как один человек в Петропавловске, Казахском, послушав лекцию, стал говорить. Я, говорит, меня родители заставляют работать. Взрослый человек не работает, не хочет работать. Меня родители заставляют работать. А я думаю, зачем работать? Я все равно столько не съем, сколько заработаю. Он правильно очень-то рассуждал. Ну, конечно, это он из-за лени так думал. Но это лень, на самом деле, это лень. Это опыт прошлой жизни. Почему человек бывает ленив в какой-то деятельности? А потому что он терпел разочарование много раз на этом пути. Ну и что? Ну, были у меня деньги, ну, было у меня это. Ну и что? Не, я больше не хочу с этим дело иметь. Он становится ленивым. Пассивно, он покрывается тамагуной, вот это его знание в тамагуне. Не то чтобы гьяни в тамасе, как бы такое. Ему лень уже что-то искать, он просто не хочет ничего, поскольку он разочарован. Иногда они тоже обращаются к Богу и говорят, ну объясни все же, проясни мне все, я ничего не понимаю, действительно, я всю жизнь учусь, и так ничего не понял. Я знаю одно, что я ничего не знаю, он говорит. И тогда он обращается к Богу, он терпит крах в этих своих попытках умственной спекуляции. Прабхупада сразу объясняет, что на самом деле человек не может с помощью ума постичь абсолютную истину. Но если он начинает обращаться к Богу, понимание приходит к нему. Не из ума, откуда-то изнутри. Понимание приходится на более глубоком, находится на более глубоком уровне, на уровне осознания параматмы. Хотя гьяни достигает состояния брахмана. Гьяни с помощью мыслительных спекуляций сам приходит к выводу, почему он приходит к Богу именно. Он постепенно приходит к выводу, что я вечное живое существо, что смерти не существует. Любой человек, здравомыслящий, если он поглубже просто поразмыслит о самом себе, он придет к этому выводу. Любой человек, даже без философии, без всякой, с помощью собственного ума. И гьяни приходит к этому. Поэтому он думает, я хочу что-то узнать о той жизни, о той вечной жизни. Существует ли какая-то вечная жизнь? Вечность. Могу ли я связаться с вечностью? Итак, эти благочестивые люди, они совершали какие-то благочестивые поступки, имеют опыт прошлой жизни. В обычном смысле обычный человек, не имея большого опыта еще, он стремится удовлетворять свои чувства. Например, сейчас, Кали-юга, нынешнее время, когда духовное знание в полном упадке, приходят люди, населяют эту планету с желанием чувственных наслаждений все больше и больше. Они приходят и уже начинают это делать с детства. Они получили этот импульс, это желание еще с прошлой жизни. Они приходят в это время, чтобы исполнить свои желания, наслаждение чувств. И в Кали-югу эта возможность становится очень большой, практически неограниченной. Мы сейчас видим, что любые чувственные наслаждения доступны стали, любые. Нужно что только? Только немного денег нужно, вот и все. Поэтому все ищут деньги, как сумасшедшие, что все хотят чувственных наслаждений. Всего лишь только деньги, и вы можете иметь все, что хотите. Вот принцип Запада. Все в ваших руках, говорят на Западе здесь. Все в ваших руках, не ленитесь, рискните. Если хотите быть счастливым, будьте им. Вот она реклама. Будьте счастливыми, пытайтесь, смотрите, есть все. Мы все для вас сделали, все есть. Возьмите это, выиграйте 10 миллионов. Мы видим, что это все более и более раскрепощается, все это более и более свободным становится, свободная любовь и прочие вещи. Все это так более свободно сейчас распространяется. И люди начинают это развивать в своей жизни. У них рождается потомство, которое получает уже с рождения больше этих чувственных наслаждений, желаний от родителей. Родители развили для того, чтобы передать это детям по наследству. Дети рождаются, и у них уже вожделение немного больше, чем у родителей. Поэтому проблемы начинаются сразу же с 10-12 лет. Как только ребенок чувствует независимость, возникает конфликт. У ребенка больше вожделения, чем у родителя. Родитель благочестивее собственного ребенка. Он пытается научить какой-то морали, всегда воспитывает, потому что у него склонности дурные, много дурных склонностей. Но он ему передал больше вожделения, чем есть у него, своему ребенку. Поэтому его ребенок чуть-чуть хуже уже от рождения. Чуть-чуть уже подпорчен с самого рождения. В свою очередь он пытается освободиться от контроля родителей. В 15-14 лет все. Он уже самостоятельно пытается жить. Он бегает на какие-то тусовки, на какие-то там уже... Невозможно это остановить, все, природа. Вы не можете закрыть и все. Нет, никак. Убежит. У него развивается вкус чувств и наслаждений гораздо больше. С самого юношества уже. У этого человека также появляется ребенок, которого вожделение немного больше, чем у этого ребенка. Поэтому даже этот человек, который был очень склонен к чувствам и наслаждению, будет выглядеть более благочестив, чем его собственное дитя. В конце концов, рождаются просто негодяи. Даже самые последние родители признают это, что лучше бы они вообще не рождались. Я бы их вообще убил бы всех. Просто негодяи рождаются. Мы видим это происходит на глазах. Кто-то может сказать, конечно, есть и другие примеры. Да, есть и другие примеры, но принцип тот же самый. Принцип тот же самый. Постепенно произойдет то же самое. Это происходит на самом деле. Мы видим это. Недавно рассказывали, что даже Ельцин на телевидении выступает пьяный. Когда мы приехали в Москву, нам сразу сказали насчет Ельцина, а так он пьяница, вы разве не знали об этом? Вся Москва знает. Он выступает пьяный по телевидению. Интересно. Царь Раджа Риши. Представьте, Махараджа Парикшит, Махараджа Виштир Арджуна на поле битвы Курукшетра. Он не был пьяный. Но он не говорил, Кришна, я тут перебрал немного, я сегодня не могу держать лук. Давай, я не буду сражаться. У него не были такие мотивы. У него были чисто религиозные мотивы, нужно изучать это сознание, чистое сознание человеческое. Чистое человеческое сознание называется сознание Кришны. Прабхупада хочет вернуть все к истокам. Он описал все это очень подробно. Что такое настоящее человеческое сознание? Как сделать так, чтобы мир наполнился лучшими людьми, с лучшими качествами, стремящимися к абсолютной истине, к настоящей духовной культуре? Это стремление на самом деле должно быть заложено с детства, до рождения ребенка еще. Это стремление культивируется в родителях, в нынешних, сейчас, в данный момент. Каждый человек ответственен за это. Никто об этом не думает в Кали-югу. Почему? Нет благочестия. Очень трудно привить это. Каждый думает, да, это мои родители, это от них проблемы, точно, точно, точно. Но никто себя в расчет сейчас не принимает. Если вы будете проповедовать кому-то, людям, никто не будет думать, что это о них речь идет. Это Кали-юга. Никто не подумает, что это о нем речь идет именно. Никто на себя ответственность не берет в духовной жизни. И более того, духовная жизнь для людей сейчас что означает? Делай, что хочешь. Это и в Кали-юге. Люди приходят из Кали-юги. Они должны исправиться. Они должны понять ответственность. Они должны принять авторитет. Никто не может получить сознание Кришны без принятия авторитета. Никто не должен думать, я изучу Бхагавад-гиту, буду повторять святое имя и стану чистым преданным. ничего не получится. Нужен духовный учитель. Духовный учитель означает, что он представитель Бога, поэтому я должен принять его как саму верховную личность Бога. Вот что такое духовная жизнь. Это встречается очень редко. Очень редко встречается чистый преданный, который действительно предается, отдает свою жизнь и не просит ничего взамен при этом. Он отдает свою жизнь духовному учителю Кришне, без остатка. Прабхупада давал пример, почему он так делает. Это большой разум означает. Представьте ребенка, который нашел $1000. Ну, 5-6 лет. Что будет делать ребенок с такими деньгами? Он даже не понимает, что это за деньги. Он просто видит, что это какие-то деньги, он пойдет замороженным тут же. И обычно он потеряет эти деньги. Потому что вокруг очень умные люди. На них это всего лишь маленький ребенок с такими деньгами. Большая удача, что он пришел ко мне сюда. Я ему дам сейчас 5 порций мороженого на $1000. Ребенок ничего не понимает, очень легко обмануть. Прабхупада говорит, ребенок должен взять эту $1000 и отдать отцу, принести отцу. Отец знает, как их использовать на благо самого же ребенка. Эта человеческая жизнь сравнивается с огромной драгоценностью. Это не $1000, это гораздо больше. Хотя с точки зрения материи, может быть, меньше даже, чем $1000. Сколько тут килограмм мяса, может быть, будет 50 килограмм мяса, может быть, килограмм 15 костей и так далее. Если все это вот взвесить и оценить по каким-то таким материалистическим представлениям, это будет не так уж и много, не знаю, сколько будет, может быть, 1050 всего лишь рублей. Ценность в другом, конечно же, преимущество человеческой жизни в самоосознании. Это куда гораздо больше, чем $1000. Вот эту жизнь нужно вручить духовному отцу, духовному учителю Кришне. Он прекрасно знает, что нужно делать для нас в этой жизни. Но человек, если не доверяет Богу, если он очень греховный, и он не доверяет Богу, он даже не верит в Бога, он никогда не сможет это сделать. В этом вся проблема. В греховности человека. Он не сделает это, он никогда не отдаст свою жизнь Богу. Он отдаст эту жизнь чувственным наслаждением, попытается сам использовать. Но в этом случае майя обманывает. Майя обманывает, как это пример с ребенком. Она просто обещает, но на деле ничего человек не получает, он просто умирает и получает другой тип тела. Материальная энергия, люди очень доверяют, и они очень беспечные. Они ходят по улицам очень беспечные, наслаждаются, когда теплая погода, они ходят туда и сюда, и белые ночи, и так много хороших вещей, они думают. Беспечность, полная беспечность. Где-то землетрясения, где-то стреляют в Чечне, убивают до сих пор там. Заметки в газетах постоянно убили того, другого, третьего, убили известных людей. На Сахалине землетрясение, в Армении было землетрясение. Террор сейчас в каком-то городе, Буденном что ли, вдруг внезапно какой-то террор там возник, какие-то приехали люди, солдаты, стали давить людей на танках, взрывать дома, непонятно по каким причинам даже толком. И теперь ждут даже в Москве такой же точно террор. Но где-то в каком-то месте, думаю, да, это где-то в Москве, где-то там в Буденном, где-то на Сахалине. У нас-то здесь тепло, солнце, и у меня есть хорошая одежда прекрасная, чтобы ходить тут по Невскому проспекту. Люди очень беспечны в невежестве, в тамагуне. Как духовный учитель дает сравнение, которое Прабхупада давал. Как козлы, которые предназначены на бойню, знаете, животные. Спокойно жуют траву, там есть такой загон. Он предназначен для тех уже животных, которые должны резать сейчас, по очереди просто, всех, по одному. Их такой загон, этих козлов, загоняют. И там, чтобы они спокойно себя чувствовали, им траву дают, какой-то корм вкусный. Но они стоят, жуют, все нормально у них. Но там заходит мясник и просто берет какого-то козла за рога, какой попадется. Так работа у него такая. И заводит там куда-то за другую стену и отрезает ему, отрубает ему голову. И голову прям выбрасывает туда же, где эти козлы стоят. И этот козел, которого очередь следующего, он стоит, жует траву и думает, какое несчастье с ним произошло. Голова отлетела, на песке лежит. Дурная карма, видимо, у него. Он не думает ничего, что следующий-то он должен быть. И тут рука мясника за рога, что такое он думает, в чем дело? А я-то тут при чем? Я-то здесь при чем? Это его карма, это не моя карма. Нет, ваша очередь на самом деле. С каждым это происходит человеком. До каждого наступит своя очередь. Но он думает, нет, это где-то в других местах происходит. Здесь у нас все хорошо. Здесь у нас нет смерти, нет рождения, нет старости, нет болезней. Это вообще меня не касается. Я же не старый, о чем вы говорите? Я не старый, не больной. Мне умирать еще рано. Как будто бы только старые люди умирают. То у меня бабушка погибла в этом Нефтегорске. Она практически уже умирала, но она не умерла своей смертью, посмотрите. Какие удивительные вещи происходят. Старый человек, он должен был уже умереть своей смертью. Очень старый человек. Она даже не поднималась. Тем не менее, ей суждено было погибнуть при землетрясении. Ее завалило там и все. Даже так бывает. На что же мы можем надеяться в этом материальном мире? Должен какой-то быть здравый смысл. Гьяни понимает это все. Поэтому он и есть гьяни. Это его определяет. Гьяни означает тот, кто думает, размышляет, мудрый. Знает философию, ищет абсолютную истину. Это гьяни. На самом деле, вот это движение хиппи в Америке, начинали вот такие гьяни, мыслящие молодые люди, которые пытались понять, в чем же смысл жизни. Родители наши преуспели во всем, и у нас также есть богатство, доставшееся по наследству, и так далее, но они были не удовлетворены, и они думали, а в чем же смысл, а что же дальше? И они искали вот это движение хиппи, начали именно гьяни, мыслящие, ищущие истину. Они ездили в Индию, занимались какой-то йогой, оттуда пришла эта йога. Потом приехали какие-то гуру из Индии в Америку и в Англию. И стала мода говорить о йоге. Это 60-е годы, помните? Это мода была о гуру, о йоге, индийские йоги. Кто они? Этот интерес был очень высокий. Какие-то чудеса, какая-то мистика в этом всем была. Но все это превратилось быстро в ширпотреб, чувственное наслаждение. Занимайтесь йогой, посмотрите. Можно прокалывать кожу, и вы не чувствуете боли. Здорово. Вот он, ширпотреб. В быт, йогу в быт, бытовая йога. Кожу можете прокалывать. Не каждый же может прокалывать кожу, а вы можете. Вот она, йога, преимущество йоги. Можете проколоть себе кожу, удивить всех. Я знал одного человека, который занимался такими штуками. Он прокалывал кожу, булавки себе вот так вот вставлял. Повсюду ходил с булавками, всем показывал. Он не чувствует боли, он умеет так делать. Прокалывал себе уши, там, не знаю, что-то еще. Потом душил себя полотенцами, потерял сознание. Еще думали, о, какой продвинутый. Он может себя задушить прямо у всех на глазах. Ничего не боится этот человек. Это все отголоски той, этой йоги. Никто не объяснял в этом обществе, о чем там вообще речь на самом деле. Что это за хиппи? Все только говорили, буржуазная идеология, буржуазное общество, разложившееся, поколение хиппи, Америка вымирает, то есть этот империализм загнивает и разлагается. Каждый думал о своем в этом случае. Но никто не думал об абсолютной истине. Есть даже страны, мы видим так, менее благочестивые, более благочестивые. Вот Россия считается очень неблагочестивой страной, очень греховной страной. Чуть что сразу же война, чуть что военный режим, чуть что сразу же террор. Это Россия, это почерк. Интересный момент. Она считается неблагочестивой. Не зря же это место было атеизма, центр атеизма. На протяжении 70 лет, а может быть даже и больше. Ну 70 лет точно. Это был оплот атеизма. Единственная страна в мире была такая, кстати говоря. Когда посчитали процент верующих и неверующих в мире, оказалось, что 80% люди верующие. Это для советского человека было очень удивительно. 80% верующих. О, как мы плохо работаем. Нужно больше распространять коммунизм. И потом выяснилось, что эти 18% из них – это Советский Союз, неверующие. И только 2% на все остальные страны, практически все верующие. Только Советский Союз неверующий. Но как сейчас оказалось, что они, оказывается, все верующие оказались. Все оказались, что верующие. Сейчас модно верить в Бога. Вахтанг Кикабидзе рассказывал, что его сын, когда они приехали в Иерусалим, писал записку с просьбой к Богу. И Кикабидзе думал, что попросит сын, ему 27 лет, машину какую-нибудь, супер, или катер, может быть, он хочет кататься по Черному морю. Но он написал, о Боже, помоги, пожалуйста, России и Грузии. Довольно серьезные мысли, Этот человек уже принимает Бога, что Бог есть, видимо. И Кикабидзе почувствовал стыд за такие мысли, что он так подумал о своем сыне. Итак, мы видим, что очень быстро люди стали как-то верующие, когда Прабхупада с вами так сказал, когда мы ехали на машине, кругом грязь, это был день субботника. Субботник, это весна, да, знаете, так, субботник устраивали раньше, да, коммунистический субботник, все выходили, все убирали, было очень чисто, в общем-то, это было хорошо, на самом деле. Ну, это можно одобрить, это хорошо. Но вот в тот субботник никто не вышел никуда, все разочарованы были в коммунизме, никто не вышел на субботник, и все в грязи сидели. И он, когда мы ехали, он сказал, очень грязный город, но все это оттаяло, и там много грязи после зимы было. И мы ему рассказали, что вот хотя сегодня субботник, но вот никто не вышел, никто не убирает. Он говорит, людям не в кого верить. не в кого верить, они утратили всякую веру. И он сказал, что здесь будет очень хорошо распространяться знание Кришны. Людям нужно во что-то верить обязательно. Но, как выясняется, во что-то тоже плохо. Нужно верить в абсолютную истину, нужно верить в Бога, нужно знать абсолютную истину. Поэтому из этих четырех категорий Кришна говорит в следующем стихе, вот эти гьяни, они лучше всех. Они приходят осознанно к сознанию Кришны. А они действительно хотят духовной жизни. Другие три категории до этих, те, кто в беде, те, кто нуждается в деньгах, любознательные, они наполнены материальными желаниями. Они хотят удовлетворить свое любопытство, или иметь какие-то деньги, или поправить здоровье. Ведь духовная жизнь, она очень благоприятна для здоровья, как выясняется. Это тоже одна из причин, почему люди принимают религию, йогу, здоровье поправить. Или очиститься от грехов, когда не верят в то, что вот есть карма. Они хотят свою карму оставить здесь как-то вот. И когда это им удается, они забывают о религии. Теперь-то у меня все хорошо. Все грехи Кришна взял на себя. Теперь я могу снова приступить к наслаждению чувств. Поэтому эти три категории, они могут быть не очень устойчивы в сознании Кришны, непостоянные. И вот это желание наслаждать свои чувства иногда человек переносит и в духовную жизнь. Иногда он переходит в религию с такими же целями. Мы видим, что, в принципе, люди же не интересуются сейчас религией. Какими-то, вот, скажем там, храмами, программами духовными. Очень маленький интерес. Можно посмотреть просто по проценту, где людей больше всего, куда они приходят больше всего. Кинотеатры, битком набитые залы, если там какой-то стриптиз, битком набитые залы. Потом эти СКК, когда приезжают какие-то группы такие, которые там скачут по сцене, как сумасшедшие. Там тоже очень много людей, тысячи людей там собирается. Рестораны, потом Невский проспект, центры там, вот, где очень много чувственных наслаждений, там больше всего людей. Стадионы, зрелища какие-то, мясо, там много людей тоже. Водка, там много людей тоже. Храм открывать двери, пусто, никого нет. Или все пьяные тоже уже были там, пришли в храм очищаться. То есть интерес чисто материальный, конечно же, но человек терпит разочарование, говорится, и в вине, и в ресторанах, и в женщинах, и во всех других вещах. Поэтому он думает, да, провались упроводом, я пойду в религию, я стану хорошим христианином, или я стану хорошим, сознающим Кришну человеком. Но он не приходит с такими же желаниями удовлетворить свои чувства. Вот в этом проблема. И тогда загрязняется все движение. Они приходят и просят Бога, дай мне то, дай мне это, удовлетвори меня, удовлетвори мои чувства, сделай меня счастливым. Но, конечно, это все благочестивые люди, говорится. Все это хорошие, благородные души. Но лучшие из них — это гьяни. Те, кто пытаются понять действительно, что и что. Хари Кришна. Вопрос. Я слышал, что в каждую Кали-югу, также дается юга-дхарма. Юга-дхарма для Кали-юги – воспевание святых имен. Но распространяется по-разному. Иногда приходит Господь Чайтанья, иногда кто-то приходит другой. Господь Чайтанья не приходит в каждую Кали-югу. Но возможность в каждую Кали-югу есть. Личная карма влияет на семейную, в плане взаимоотношений она влияет. Не то, что карма смешивается, иногда есть такие представления у преданных, да, что подходит один человек к другому, и карма смешивается как бы. Нет, карма не смешивается. В плане отношений, да, с кем поведешься, то и наберешься, что в плане отношений можем, допустим, загрязняться. Если мы касаемся грязного предмета, мы не смешиваемся с этим предметом, но мы загрязняемся от него, например. Но не то, что карма переходит от одного человека к другому, нет. Личная карма остается, но в плане отношений, взаимоотношений, безусловно, влияет и вырабатывается новая карма, общая. Общая карма вырабатывается, поскольку в семье есть какие-то общие интересы, общие поступки, поэтому есть также общая карма, семейная карма. То, что вы одна семья, это общая карма. Но вы, как личность, также имеете индивидуальную карму. По закону кармы иногда вы можете уйти из этой семьи, создать новую семью, например. Поэтому личная карма всегда остается.
Механизм передачи родителей своего отделения своим детям, если известно, что человек сам по себе ничего живого создать не сможет. Не может, он стоит только может. Как можно получить передачу своего отделения?
Уровень сознания. А все зависит от сознания. человека сознание передается, как бы уровень сознания по наследству, ну, как тип тела, да? Определенный тип тела порождает также определенный тип тела. Ну, от яблони яблоня, от другого существа другое существо рождается. Также эти тонкости существуют. Шастра говорит, что именно мысли в момент зачатия очень важны. Они определяют сознание этого будущего ребенка. Если сознание родителей в момент зачатия было очень возбуждено, и они думали только о чувственном наслаждении в это время, то и ребенок перенимает это сознание, передается этому ребенку. В таком состоянии их тело находится, понимаете? В определенном состоянии, сочетание гун такое. И вот это сочетание гун фиксируется вот в этом зародыше ребенка, в этом состоянии. Он запечатлевается. Этот момент, он фиксируется с помощью этих астрологических факторов также. И потом момент рождения также есть астрологические факторы, которые оставляют свой отпечаток. Но уровень сознания передается именно от родителей. Развитие от одного вида к другому. Развитие сознания означает, что живое существо приобретает опыт жизни. Это и есть развитие сознания. 8 400 000 форм жизни во Вселенной мы знаем из шастр. Водоплавающие, насекомые, растения, млекопитающие и так далее, человеческие существа, 400 000 видов. И находясь в каком-либо теле, душа приобретает опыт той жизни. Сначала это самые простейшие минералы какие-нибудь растущие, это простейшая форма жизни, потом какие-то одноклеточные живые существа. И джива, она приобретает определенный опыт. Приобретя этот опыт сполна в одной форме жизни, она переходит автоматически в следующую форму жизни. Ну, точно так же, как, скажем, человек идет в первый класс, и когда он проходит успешно всю программу первого класса, автоматически он переходит во второй класс. Угу. Так ведь? Пройдя программу второго класса, автоматически его переводят в третий класс. Это устройство школы. Есть разные классы, разные возрасты детей. Также здесь есть разные формы тел, разные квартиры для души, разные уровни сознания. И параматма направляет каждую дживу в соответствующее место для нее, тип тела. И когда она формирует определенное сознание в определенном типе тела, она переходит автоматически в следующий тип тела. И так она проходит 8 миллионов типов. Различных типов различных тел и доходит до человеческой формы жизни. Здесь эволюция сознания уже соединяется с усилиями. До этого мы говорили автоматически. В человеческой форме жизни это связано с личным желанием. Если вы хотите получить сознание Кришны, вы получаете. Если не хотите, можете получить все, что угодно. Здесь уже учитывается желание живого существа. Да, этот опыт есть обязательно.
Как он сознание Кришны выражается?
Он выражается в том, что мы уже обладаем этим телом и пользуемся им. Не имея опыта этой эволюции, мы бы не могли даже пользоваться этим материальным телом. Понимаем, я несу это тело, и потом делаем другие вещи.
Почему это где-то как бы на задней полке лежит, что по этому времени не пользуется, ну, постоянно не проявляется? Или это действительно не нашему телу свойственно, а источник Кришна, который вот дает в этом экстремальной ситуации, что-то добавляет нам?
Например, вы используете машину. Хороший пример. Вы используете машину. Любая машина так устроена, что вы не всегда используете ее на полную мощность. Скорее всего, нет. На полную мощность только в экстремальных случаях. Итак, если вы чувствуете, что вы завязаете там в грязи, вы давите газ, пошла, вылезла. Все. Но обычно вы так не давите на газ. Вы так работаете, где-то на середине ее возможностей, потому что она изнашивается и так далее. Так же это тело. Если мы сейчас будем работать на полную мощность, намного ли нас хватит? экстремально, когда мозг включается, как компьютер работает, там точно все, и физические усилия. И не ходим, а прыгаем пятиметровыми прыжками, например, каждый шаг 5 метров. Такие возможности есть у человека на самом деле. Теоретически да, и даже больше может прыгать. С места, без разгона. Больше 5 метров может прыгнуть. Да, даже лучше, чем кенгуру. Но мы не используем так тело. Это человеческое тело не предназначено для таких физических, ну, таких напряжений. Экстремальный случай, да, может проявиться что-то такое. Там гонится медведь, например. Человек прыгает там на стену трехметровую куда-нибудь, перепрыгивает и не задевает даже. Или берет этого медведя и бросает куда-нибудь в другую сторону. Если речь идет о защите ребенка там. Или чувствует, что ребенок замерзает, заболел ребенок где-нибудь там в деревне, бежит 50 километров до ближайшего городка и очень быстро, за одну ночь успевает добежать. 50 километров. Чтобы ребенок не умер, чтобы врач приехал туда. Такие экстремальные вещи бывают. Но это не наши обычные вещи, не нужно к ним стремиться. Тем не менее, Кришна даст другие возможности, не телесные, сверхтелесных возможностей. Когда мы служим Кришне, мы тоже приобретаем способности. Но не думайте, что мы должны работать на пределе всегда таком. Нас надолго не хватит просто. Высоцкий недолго пел. Он пел на пределе постоянно. На пределе эмоций. Когда рвутся связки, рвутся нервы. Раджа-гуна такая. Кришна даст другие духовные возможности, более тонкие. Не нужно напрягать физические силы для этого сильно. Мистические способности очень тонкие, не надо никакого напряжения. Душа обладает всеми мистическими силами. Можем достигать цели без напряжения.